Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
Я родился в городе Тамбове, первые 17 лет жизни провел там, потом 5 лет Москва, 2 года Екатеринбург, 7 лет Курск, 3 года Курган и Биробиджан.
В Биробиджане, если так точно отмеряете года, какой период себе отмерили?
12 лет.
Почему такая цифра?
Случайно сорвалось с языка, когда мне Александр Петров задал вопрос, насколько я приехал, насколько я серьезен.
И теперь случайно сорвавшееся надо уже поддерживать.
Ну, это самоисполняющееся пророчество.
Верите в такие самоисполняющиеся пророчества?
Если честно, нет, но, надеюсь, в данном случае один раз сработает.
Это фрагмент из интервью, которое в январе 2023 года дал биробиджанскому телеканалу НТК-21 пианист Павел Кушнир, новый солист областной филармонии. Пророчество не сбылось. Павел Кушнир не прожил в Биробиджане 12 лет. В мае 2024 года его задержали и обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. 27 июля Павел Кушнир, объявивший сухую голодовку, умер в тюрьме. Ему было 39 лет. Арест Павла Кушнира прошел незамеченным, и всего 5 подписчиков было у его YouTube-канала «Иноагент Малдер», в котором он, не скрывая своего имени, выложил 4 антифашистских монолога. Вот фрагмент одного из них.
Мне кажется, эти жалкие бешеные звери хотят уничтожить человеческий образ, уничтожить красоту человеческого лица путем контроля над общением, чтобы не было свободного общения, а только лживое по их правилам. Фашизм – это общение под контролем общества и по законам общества. А любовь – это общение в свободе, без контроля общества, его законов, его ролей, против его законов и против общества. Любовь – это главный враг фашизма. Любовь сильнее смерти. Поэтому главное, что делает фашизм, заставляет человека совершить предательство и так или иначе отказаться от любви, принести ее в жертву, опозорить. Вот возьмем Евангелие тоталитарного фашизма 1984 Оруэлла. Вот говорит О'Брайен. Вы больше никогда не будете способны на обычное человеческое чувство. Внутри вас все будет мертво. Вы больше никогда не будете способны на любовь, на дружбу, на радость жизни, на храбрость или искренность. Затем комната 101. Самое страшное на свете у каждого свое. Так же действует Боб Грей из первого тома «Оно» Стивена Кинга. Метафора фашизма, которая каждые 28 лет возвращается и убивает детей. Но вот у Брайана раскачал лодку, выпустил крыс. И Уинстон внезапно понял, что во всем мире есть только один человек, на которого он мог переложить наказание. Он закричал вслух ее имя и даже добавил: «Мне все равно, что вы с ней сделаете. Возьмите Джули». Это предательство. Будущего вообразите сапог, попирающий лицо человека вечно. Уинстон Смит ему возражает: «Я знаю, что вы проиграете. Есть что-то во вселенной, не знаю, некий дух, некий принцип, который вам никогда не одолеть. Ты веришь в Бога, Уинстон?» «Нет». Смит не поверил в Бога, но я верю в Бога, поэтому я процитирую книгу, которая идет дальше, еще дальше, чем 984. Библию, Священное Писание. Пророк Иеремия в 3 главе написал: «Если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь». Пораженный этой мыслью, новой для мира, где еще не было сказано на горной проповеди, не было первого пришествия Христа, пораженный простотой этой мысли, Иеремия добавляет, как бы с удивлением, говорит Господь: «Удостоверить. Сестры и братья, антифашисты всех времен, прошлого, настоящего, будущего, я обращаюсь к вам. Давайте победим. Уничтожим фашизм, бросим его в огонь, совершим мировую революцию, чтобы люди стали людьми. Уничтожим фашистскую семью, школы, тюрьмы, армии, психбольницы, как систему фашистских карманов общества, где хранится ебаное зло, откуда оно выползает и пытается затопить весь мир. Как душевные болезни свободного европейского человека отражали иногда структуры античной мифологии, фашизм оставим в прошлом, в мифологии, в ископаемых слоях. Бог укрепит нас, и мы не откажемся ни от любви, ни от своих убеждений. И я, иноагент Малдер, а в миру Павел Кушнир, говорю вам открыто: долой фашистский путинский режим, долой войну в Украине. И в эту минуту я свободен. А одна свободная минута иногда бывает, стоит всей жизни».
Эти видеозаписи и послужили причиной ареста музыканта. Кроме того, он распространял листовки от имени еврейского автономного антивоенного сопротивления. Говорит знакомая Павла Кушнира, пианистка Ольга Шкаргунова.
Ну, он сразу очень ярко высказал свою позицию. Мне кажется, он почти сразу объявил голодовку. Вот практически там, спустя несколько месяцев. Мы общались по имейлу, и в какой-то момент вот он мне прислал свою рукопись того нового романа. Я в шутку абсолютно сказала, потому что у нас была история, что еще одна наша однокурсница, она умерла раньше, и она тоже писала роман. И вот Паша, я и еще другие друзья, мы издали этот роман. И когда он мне прислал эту рукопись, это было очень неожиданно. Я ему в имейле написала, рукопись дошла, и в шутку абсолютно написала, ну все, будь уверен, если что-то с тобой случится, я его опубликую. И потом он мне написал имейл, как бы я даже не надеялся на это, но если ты это предлагаешь, и вдруг до этого дойдет, то там он мне прислал еще некоторые помарки, да, ну, что нужно написать или откуда нужно взять цитату. Там есть имейл, где он какие-то по поводу романа просит меня сделать что-то, если вдруг до этого дойдет.
Вот как Павел Кушнир рассказывал об этом романе. Последнее, что я написал, называется «Наэль». Это огромный текст, форма которого в точности повторяет форму книги Кеплера «Гармония мира». Это текст из 117 эпизодов, которые разбиты на 5 частей, посвященные фракции Красной Армии, в частности, Ульрике Майнхоф. Этот текст написан с использованием лексики из 67 языков и нарезки из 117 текстов других авторов всех времен и народов. Я писал его 8 лет, с 2014 по 2022 год. Конец цитаты. Этот роман пока не издан, а первая книга, которую написал Павел Кушнир, роман «Русская нарезка», вышел 10 лет назад в Дюссельдорфе, в маленьком и ныне уже несуществующем издательстве. Книга не была замечена, и лишь сейчас, после гибели Павла, на нее обратили внимание. Оказалось, что Павел Кушнир был не только выдающимся пианистом, но и замечательным прозаиком. Вот отзыв Антона Долина.
По-моему, это потрясающая литература. Ее авангардный, экспериментальный характер не допускает безапелляционности в суждениях и гарантирует критику. Не только со стороны самозваных патриотов, если удосужатся прочитать, найдут там только крамолу, но и центристов от культуры. Те непременно скажут, что трагическая судьба автора – главная причина любых хвалебных отзывов, а в ином случае текст не должен был и не мог бы вызвать такой яркой реакции. Рационально возразить на подобные тезисы невозможно. Творчество не математика, теорема таланта недоказуема. Так что повторю, лично мой опыт столкновения с этим текстом, из которого, да, никогда уже не удастся вычесть участь автора, оказался чрезвычайно сильным. Во-первых, меня поразила его праведческая природа. Главная тема, лейтмотив – война России с Украиной и ее глубинная связь с мифологизированным опытом Второй мировой. Почти невозможно поверить, что это написано с такой глубиной, отчетливостью и радикализмом в 2014-м. Во-вторых, виртуозная работа с техникой коллажа и имитации не просто постулирует, но доказывает делом исчерпанность и невозможность традиционных методов психологического и поэтического письма для осмысления крайнего опыта последних 10 лет. Привычные метафоры, обороты, тропы расплываются и испаряются под воздействием реальности, проживаемой автором в режиме интимного, а потому также далекого от реалистических практик, дневника. В-третьих, отчаянная отвага и злость, а также презрение к любым табу производят сильнейшее впечатление. Уподобление слов и понятий «нарком» и «наркомат» остроумнее, чем у Сорокина или Пепперштейна, сводит к галлюцинации весь эстетический советский опыт вместе взятый. Маршалы Жуков и Конев превращаются в жука и коня, Путин является в обличье гигантской моли. Но природа русской нарезки отнюдь не нигилистическая, в ней есть место состраданию и боли. Важнейшая глава по описанию самого автора – это история Фауста глазами Маргариты, а финальный аккорд ставится дневником и гибелью Анны Франк. Кушнир был музыкантом, в его романе «Бероуз» сравнивается с Моцартом, лирический герой разбирает сонату Айвза, финальная глава поделена на фуги. И вправду, главный и не подвергающийся анализу эффект текста – его музыкальность, необъяснимая гармоничность словесного хаоса и кажущейся дисгармонии. Каждое слово на своем месте и не могло быть на другом. Да, это авангардная литература, но вообще-то тексты Сорокина или того же Берроуза издавались и читались вполне массово. Допускаю, что и читатель русской нарезки совсем не так малочислен, как может показаться при поверхностном ознакомлении с книгой.
А у поэта Ольги Седоковой возникла такая неожиданная параллель.
Первое впечатление с первых же страниц. Такой талантливой прозы по-русски мне не встречалось со времен «Москвы петушков». Ничем другим эти вещи не похожи. Есть просто незабываемые образы, есть удивительно точно названные вещи, и главное, есть ритм, которого придумать не получится.
Нарезка или катап – это техника, придуманная Уильямом Берроузом и Брайаном Гайсеном, подразумевающая, что из любых уже написанных текстов можно, перемонтировав, создать новый, имеющий значение текст, объединить газетную колонку, рекламное объявление и фрагменты с трагедии Шекспира. Центральная часть книги – это дневники автора, конечно, билетризованные, с переименованными персонажами и неологизмами, вроде «Жбыхо», но порой и вполне документальными фрагментами.
В Курск приехали патриарх Кирилл и чудотворная икона. Движение перекрыли, выставили злобных ментов через каждые 2 метра. Толпы народа, весь Курск вышел встречать икону. Кортеж колоссальный, думаю, больше 10 машин. Напоминало то ли оккупацию Курска немцами, то ли Энсера, въезд Христа в Брюссель. Путь иконы заранее ровно и аккуратно услали цветами. В нос иконы в коридорах ОМОНа. Патриарх за тонированным стеклом. Наряду со злобной иронией, здесь серьезный остаток святости, всему вопреки. Плакаты «Курск – город православных традиций». «Приветствуем патриарха! Отче Серафиме! Моли Бога о нас!» «Хочу перейти Перекальского к филармонии». Жирный мент останавливает. «Иди назад!» Через минуту проходит брезгливо значительный кортеж, и менты расслабляются. Кажется, все. День, обеденное солнечное время. Нет ни директора, ни худрука. Сажусь в романсовой гостиной играть прелюдии Рахманинова. В высоких окнах синее летнее небо. Лето в Курске, кажется, не кончится никогда. По залу, раздраженно взлаивая, носится жирная, как мент, муха. Небо, солнечный свет, пронзительные и ласковые одновременно. Балкон открыт, шторы слегка шевелятся. Внизу толпы людей мешаются беспорядочно. Среди них Паша энергично вышагивает. Нет, он раньше точно нехило хавал стимуляторы. Можно эту выправку назвать военной, если бы не налет палева в упругих шагах, выгнутых руках и напряженной шее и спине. Играю прелюдию за прелюдией.
«Прелюдии» Рахманинова – одна из самых известных записей Павла Кушнира. А в Биробиджане он популяризировал Скрябина и с увлечением рассказывал о нем в интервью местному радио.
Удивительно смелые творческие идеи у него были. Чего стоит вот эта одна идея, что он напишет такую музыку, которая развоплотит все человечество? Он напишет мистерию, она будет исполнена в Индии, многодневное действо синкретическое. И человечество освободится от плоти, ни много ни мало, как вообще произойдет преображение всей Вселенной. И вот этот смелый размах мысли, как вот был один итальянский физик, который в конце 80-х годов предложил использовать весь ядерный арсенал земных государств для того, чтобы взорвать Луну, уничтожить ее, тогда изменится угол наклона земной оси, и установится вечная весна, поменяется климат. И вот всерьез выдвигать идеи такой степени смелости, мне кажется, это прекрасно. Я не предлагаю взорвать Луну ни в коем случае. Но мне кажется, что, в принципе, вот этот размах мысли, и у Скрябина он был. У Скрябина вот эта искра, она была. И это на всей музыке видно. На самой маленькой его прелюдии, у которой очень скромное содержание, это какая-нибудь, может быть, зарисовка, и она не предлагает взорвать Луну. Но отблеск вот этих невероятно смелых идей ложится на всю музыку.
Из романа «Русская нарезка».
Раньше плевать хотел на звук. Теперь только над звуком и есть моя власть часто. Звук точно и сразу говорит, что там внутри, у того, кем я становлюсь на сцене. В конце концов, что такое я? Кроме того, бесконечно холодного внутри, я — это ты, потому что ты для меня все. Там на сцене эти нелепо ровные, какие только на типичных Стэнвеях сцены бывают, чистые клавиши, все блестит чистое, много света всегда. Мысли подходят к телепатическому порогу. Чувствую, как меня слушают настолько отчетливо, что, кажется, мешает читать мысли зала лишь то, что зал или его внутренние группы не говорят внутри единой мысли словами, как часто делают люди фразой, замечанием. Руки на клавишах не помню, не слежу их, только иногда, если одинокую печальную ноту возьмешь и смотришь, как баран на свою руку, но тотчас уже используешь момент для собрать внимание и уловить фон тишины, как шумит та пленка кассеты, на которую записан и этот концерт, и каждого из нас повседневная жизнь, и самая жбыха, может быть, шум времени данного конкретного года или десятилетия, шум, исходящий оттуда, где соединяются время, как вечно повторяющийся ритуал, и время, как вечно обостряющее себя падение. Тотчас мне вспоминается цвет салатово-зеленой полосы на твоей кофте. Становится очень тихо, и чувствую, как пауза, исчерпав себя, подталкивает музыку двигаться дальше.
Из интервью Павла Кушнира биробиджанскому телеканалу НТК-21 за полтора года до ареста.
Музыка всегда была в моей жизни. Всерьез она появилась где-то лет 14, ну а так с 2 лет, с 1,5 лет всю жизнь занимаюсь музыкой. Последние 20 лет профессионально.
В музыкальной школе, очевидно, все шло успешно. Я вот, например, свою музыкалку вспоминаю как эпоху мучений. Как у вас там все шло?
Ну, мне кажется, музыкальная школа – это всегда эпоха мучений. То есть это в каком-то смысле психологически готовит к тому террору, который представляет из себя жизнь, очень хорошо готовит. Но потом есть возможность у тех, кто полюбил музыку, забыть музыкальную школу и никогда больше ее не вспоминать. Но мне повезло в том плане, что у меня была очень хорошая учительница. Татьяна Майковна Мукртычева – это моя учительница в музыкальной школе, которая на каждое занятие приносила какую-то маленькую игрушку, которая всегда очень с большой добротой терпела все капризы. И благодаря которой годы музыкальной школы не стали чистой пыткой, не стали чистым психологическим насилием. И, возможно, благодаря ей не отвратили эти юные годы меня от идеи всерьез заниматься игрой на фортепиано. Потом было училище, Тамбовское музыкальное училище, 4 года, с 98 по 2002.
Также, наверное, замечательные педагоги.
Ну, я уже был в том возрасте, когда это не важно.
А консерватория?
В консерватории уже никакого психологического насилия, полная свобода. Занимайся 5 лет чем хочешь. Если хочешь, учись играть. Если хочешь, можешь работать, зарабатывать деньги, можешь найти себе богатую невесту и остаться в Москве. Собственно, распорядись этим лучшим временем своей жизни, как тебе нравится. Но я как-то так отдался на волю, на волн от тех людей, с которыми я общался, и все сложилось хорошо.
Все-таки, мне кажется, это был путь учения и работы.
Это был путь общения, это был путь наблюдения за гениальными людьми. Это был путь вживания в то, как гениальные люди решают задачи искусства. Было удивительно видеть, как за полчаса человек может подготовить сольный концерт, как может просто человек играть так, что все записи великих мастеров, которые ты до этого видел, они меркнут, бледнеют, и ты понимаешь, что все это было ширмой. А настоящее творчество, оно может происходить вот в этой комнате общежития в 5 часов утра, в присутствии 2 бомжей со Садовой и полной комнаты пьяных тел, но при этом можно гениально играть прелюдии Дебюсси на клавиатуре, политой спиртом и подожженной. И видеть проливающиеся из глаз бомжей слезы, хотя вряд ли им часто приходится слышать классическую музыку, но гениальное исполнение пробивает любую броню.
Почему же после начала войны Павел Кушнир решил уехать в Биробиджан, а не эмигрировать? Вот что он писал Ольге Шкрыгуновой.
Здесь очень красивая природа, и я много гуляю по городу. Еврейская автономная область и Биробиджан – это, конечно, чудо, какой-то реликтовый, трагический по истории остров свободы в фашистском государстве. На характер людей, как мне кажется, немного влияет, не может не влиять, то, что это глубокая Азия и горы, здесь есть настоящие горы. Люди похожи на вьетнамцев по менталитету. Здесь еще не полностью погибла доброта, не как личная сила каждого, но как традиция, народная душа. И при этом с азиатским оттенком. А добавь к этому русскую чистоту и еврейское хождение под близким глазом Бога, а также мою личную трусость и юродство. И ты поймешь, что здесь жизнь волшебная, здесь есть то, чего нигде уже давно нет. Хочу прислать тебе карту Биробиджана. Он построен как единый проект, практически с нуля, как Санкт-Петербург, но для местечковых евреев. Поэтому не под знаком холодной столицы, но теплой деревни. К тому же проект делал швейцарский архитектор, убежденный коммунист, из Швейцарии уехал в СССР. Так что дух идеализма и панкобря из города невытравим. Конечно, Берлин больше и сложнее. Берлин – это магистраль, а Биробиджан – тропинка. Но я же не хочу, чтобы ты мне завидовала. Но просто поделился без задней мысли. И почему в такой прекрасной, широкой стране у власти всегда бандиты и животные, насильники, лжецы и черти? Нет, не сдадимся никогда. Но пасаран. Привет всем антивоенным, антифашистским, творческим силам нашего далеко не бесплодного, пусть отцветшего поколения. Желаю тебе счастья и свободы.
Рассказывает адресат этого письма пианистка Ольга Шкрыгунова.
Он вызывал очень сильную реакцию, потому что он говорил всегда очень прямо, открыто и абсолютно бескомпромиссно. Я знаю точно, что он ни на какой компромисс, если даже ему что-то там предлагалось, он никогда ни на что не пошел. А так как ты, если ты работаешь в какой-либо структуре, да, я думаю, что его какая-то такая идея была, что в маленьких городах это более возможно, да, там играть ту программу, которую он хочет, или там посвятить программу чему-то там, чему, ну, как бы более свободно, творчески выражаться. Я думаю, что в основном были проблемы с руководством, именно вот в плане, что он никогда не шел на какой-то компромисс. Вы же понимаете, когда ты работаешь в структуре или в филармонии, тебе всегда надо под что-то подстраиваться, да, что-то замолчать, или там, тем более сейчас, скорее всего, какие-то концерты, да, чему именно посвященные, я не знаю, там, День Победы, ну, грубо говоря, да, я могу себе это представить, что он не шел ни на какой компромисс. Поэтому его музыкальный талант, он не вызывал сомнений, и я уверена, как бы вы найдете там и из Курского хорошие отзывы, и концерты он играл прекрасные, да, сольные программы. Просто вот из-за своего вот этого характера я ему предлагала переезжать в Германию и нашу помощь, и устраивать ему концерт. И у нас с ним также возникали сразу какие-то разногласия, потому что я ему говорю: Паша, мне нужна твоя биография, нормальная биография твоя, ну, потому что там, чтобы продать твой концерт, ну, понимаете, это, как это происходит, да, нормально. Уже с этим возникали проблемы. Я говорю: ну, хорошо, давай я сама там напишу. Он мне что-то не разрешал, да, я музыкант, я играю, зачем нужна биография? То есть настолько он мыслил какими-то такими очень категоричными понятиями, и вот это, естественно, играло, если знает, это все равно, ну, в кавычках, шоу-бизнес, это музыкальный бизнес, да, это очень много через связи идет, да, или еще каких-то, да, это менеджер, или еще ты продаешь себя, это для него было очень, очень чуждо, вся эта система. И вот у нас был там такой спор, когда нам было по 15, я не прогнусь под систему. Я попробую вот идти вот на этом лезвие, я попробую говорить то, что я думаю, я хочу. Для него вот это творчество, любовь, свобода, что он очень был верующий человек и прекрасным другом, и очень многих поддерживал. И у него очень-очень много друзей, которые сейчас тоже звонят нашим общим друзьям и связываются со мной. И у меня тоже очень яркая антивоенная позиция. Я играла очень много мини-концертов и так далее здесь, в Европе. И понятно, что в Европе это дело намного легче. Раз там, в 3 месяца, в 4, он мне писал какое-то письмо, или ему поздравляли какой-то праздник, или какую-то мне зарисовку свою присылал, или еще что-то. Как-то вот на протяжении вот этих последних, да, лет мы были все время в контакте, но таком каким-то, да, раз в 3 месяца, 4 месяца.
9 мая 2023 года Павел Кушнир объявил голодовку против войны и держал ее в течение 20 дней. Он надеялся, что кто-нибудь подхватит эту мирную форму протеста. «Жду, что кто-нибудь задумается о своем отношении к войне, кто-нибудь перестанет молчать. Я жду чуда», — говорил он друзьям. Следующую голодовку он держал зимой-весной 2024 года. Рассказывает Ольга Шкрыгунова.
Мартовская — это вторая голодовка, длинная. Ага. Вот тогда я уже как-то сильно разволновалась, потому что после первой голодовки он мне писал, и о начале этой голодовки, да, потом было вот это интервью, это была первая голодовка, 20 дней он выдержал, но там была, я знаю, что вода и сок, и, по-моему, кефир или пиво, что-то он еще вот такое добавлял. И на это он продержался. Потом вот 100 дней он продержался, около 100 дней. Я ему смогла дозвониться. Я сказала, что было сложно, но я привыкла, как бы, зная Пашу, он просто, ну, настоящий йог, то есть он мог это выдерживать. Он видел, да, вот борьбу с фашизмом в том, чтобы преодолеть себя, что он не может сейчас, да, повлиять на что-либо, но он своим примером, да, вот он влияет на себя, вот он преодолевает себя, вот у него вот такая была установка, что, и, конечно, я уверена, но я просто уверена, что он это делал для того, чтобы об этом узнали. О первой голодовке я у него тоже спрашивала, могу ли я сделать пост в Фейсбуке. И я его сделала более таким нейтральным. И он мне написал, нет, я ничего не боюсь, пишу мое имя для этого, я это и сделаю. Какой тогда смысл? Я говорю о том, что я иду до конца, пусть что будет. И это его, как, ну как это как одиночный пикет или как одиночная акция протеста. Это же главное. Тогда его смерть имеет смысл какой-то вообще. Но если скрыть, пусть даже хорошо, мы сейчас не выясним, точно ли он умер, или они его убили, или они издевались, что я могу предположить. Но есть эта история, что он делал неоднократно эту голодовку, что он выдерживал. Но вот в этом его была борьба. Вот так он боролся.
В тюрьме Павел Кушнир объявил уже сухую голодовку, как до него делали многие политзаключенные. В эти дни мы вспоминаем о судьбе Анатолия Марченко, советского диссидента, умершего в тюремной больнице в 1986 году после длительной голодовки протеста. Последняя видеозапись в YouTube-канале иноагент Малдер, ставшим причиной для ареста Павла Кушнира, завершается так.
Свободу всем политическим заключенным. Свободу вообще всем заключенным. И вообще свободу всем.
Свободы вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио